Джек Лондон. Морской волк.
Глава первая. Не знаю, как и с чего начать. Иногда, в шутку, обвиняю во всем случившемся Чарли Феррисета. В долине Миль, под сенью горы Тамалпес, у него была дача, но он приезжал туда только зимой и отдыхал за чтением Ницше и Шопенгауэра. А летом он предпочитал выпариваться в пыльной духоте города, надрываясь от работы. Если бы не моя привычка приезжать к нему каждую субботу в полдень и оставаться у него до утра следующего понедельника, то это чрезвычайное утро январского понедельника не заставило бы меня в волнах бухты Сан-Франциско. И не потому это произошло, что я сел на плохое судно. Нет. Мартинец был новый пароходик и совершал всего четвертый или пятый рейс между Саусалито и Сан-Франциско. Опасность таилась в густом тумане, который обволакивал бухту и о коварстве которого я, как сухопутный житель, мало знал. Вспоминаю спокойную радость, с какой я уселся на верхней палубе у лоцманской рубки, каюте на верхней палубе, и как туман захватил мое воображение своей таинственностью. Дул свежий морской ветер, и некоторое время я был один в сырой мгле. Впрочем, не совсем один, так как я смутно чувствовал присутствие лоцмана и того, кого я принимал за капитана, в стеклянном домике над моей головой. Вспоминаю, как я думал тогда об удобстве разделения труда, делавшем ненужным для меня изучение туманов, ветров, течений и всей морской науки, если я хочу навестить друга, живущего по другую сторону залива. Хорошо, что люди разделяются по специальностям, думал я в полудремоте. Познание лоцмана и капитана избавляли от забот несколько тысяч людей, которые знали о море и о мореплавании не больше, чем я. С другой стороны, вместо того, чтобы расходовать свою энергию на изучение множества вещей, я мог сосредоточить ее на немногом и более важном, например, на анализе вопроса, какое место занимает писатель Эдгар По в американской литературе. Кстати, тема моей статьи в последнем номере журнала «Атлантик». Когда, садясь на пароход, я проходил через каюту, я с удовольствием заметил полного человека, читавшего «Атлантик», открытый как раз на моей статье. Тут опять было разделение труда. Специальные познания лоцмана и капитана позволяли полному джентльмену, пока его везли из Саусалито в Сан-Франциско, ознакомиться с моими специальными познаниями о писателе По. Какой-то краснолицый пассажир, громко захлопнув за собой дверь каюты и выйдя на палубу, прервал мои размышления, и я успел только отметить у себя в мозгу тему для будущей статьи под названием «Необходимость свободы. Слово в защиту художника». Краснолицый человек бросил взгляд на будку лоцмана, посмотрел пристально на туман, проковылял, громко топая взад и вперед по палубе, у него были, по-видимому, искусственные конечности, и стал рядом со мною, широко расставив ноги, с выражением явного удовольствия на лице. Я не ошибся, когда решил, что вся его жизнь протекла на море. «Этакая пакостная погода поневоле делает людей седыми раньше времени», сказал он, кивнув на лоцмана, стоявшего в своей будке. «А я не думал, что тут требуется особое напряжение», ответил я. «Кажется, дело простое, как дважды два четыре. Они знают направление по компасу, расстояние и скорость». Все это точно, как в математике. «Направление?» – возразил он. «Просто как дважды два, точно как математика?» Он укрепился потверже на ногах и откинулся назад, чтобы посмотреть на меня в упор. «А что вы думаете насчет этого течения, которое мчится теперь через золотые ворота? Знакома ли вам сила отлива?» – спросил он. «Поглядите, как быстро относит шхуну. Слышите, как звонит буй? А мы идем прямо на него. Смотрите, им приходится менять курс». Буй. Поплавок из дерева, железа или меди, сфероидальной или цилиндрической формы. Буи, ограждающие фарватер, снабжаются колоколом. Из тумана несся заунывный колокольный звон, и я видел, как лоцман быстро поворачивал штурвал. Колокол, который, казалось, был где-то прямо перед нами, звонил теперь сбоку. Наш собственный гудок хрипло гудел, и время от времени доносились до нас из тумана гудки других пароходов. «Это должно быть пассажирский», — сказал вновь пришедший, обратив мое внимание на гудок, донесшийся справа. «А там, слышите? Это говорят в рупор, вероятно, с плоскодонной шхуны». «Да, я так и думал. Эй вы, на шхуне, глядите в оба! Ну, сейчас затрещит какой-нибудь из них». Невидимое судно издавало гудок за гудком, и рупор звучал, как бы пораженный ужасом. «А теперь они обмениваются приветствиями и стараются разойтись», продолжал краснолицый человек, когда встревоженные гудки прекратились. Его лицо сияло, и глаза искрились от возбуждения, когда он переводил на человеческий язык все эти сигналы гудков и сирен. «А это вот сирена парохода, держащего курс налево. Слышите этого молодца с лягушкой в горле? Эта паровая шхуна, насколько я могу судить, ползет против течения». Пронзительный тонкий свисток, визжа, как будто он взбесился, слышался впереди, очень близко от нас. Зазвучали гонги на мартинсы. Наши колеса остановились. Их пульсирующие удары замерли, и потом начались вновь. Взвизгивающий свисток, как чириканье сверчка среди рева больших зверей, донесся из тумана сбоку, а затем стал звучать все слабее и слабее. Я посмотрел на моего собеседника, желая получить разъяснение. «Это один из дьявольски отчаянных баркасов», — сказал он. «Я даже, пожалуй, желал бы потопить эту скорлупку. От этаких-то и бывают разные неприятности. А какая от них польза? Всякий негодяй садится на такой баркас, гонит его и в хвост, и в гриву, отчаянно свистит, желая проскочить среди других, и пищит всему свету, чтобы его сторонились. Сам-то не может уберечь себя. А вы должны смотреть в оба. Уйдите с дороги. Это самое элементарное приличие. А они этого как раз и не знают». Меня развеселил его непонятный гнев, и пока он возмущенно ковылял взад и вперед, я любовался романтическим туманом. И он действительно был романтичен, этот туман, подобный серому призраку бесконечной тайны. Туман, клубами окутывавший берега. А люди, эти искры, одержимые сумасшедшей тягой к труду, проносились через него на своих стальных и деревянных конях, пронизывая самое сердце его тайны, слепо прокладывая свои пути сквозь невидимое и перекликаясь в бесконечной болтовне, в то время как сердца их сжимались от неуверенности и страха. Голос и смех моего спутника вернули меня к действительности. Я тоже шел ощупью и спотыкался, полагая, что с открытыми и ясными глазами иду сквозь тайну. «Алло! Кто-то пересекает нам путь!» — говорил он. «Вы слышите? Идет на всех парах! Идет прямо на нас! Он, верно, еще не слышит нас! Относит ветром!» Свежий бриз дул нам в лицо, и я уже ясно слышал гудок сбоку, несколько впереди нас. «Пассажирский?» — спросил я. Он кивнул и добавил. «Не очень-то хочется ему щелкнуться!» Он насмешливо хмыкнул. «И у нас закопошились!» Я взглянул наверх. Капитан высунул голову и плечи из лоцманской будки и пристально всматривался в туман, как будто он мог пронизать его силой воли. Лицо его выражало такое же беспокойство, как и лицо моего спутника, который подошел к перилам и смотрел с напряженным вниманием в сторону невидимой опасности. Затем все произошло с непостижимой быстротой. Туман вдруг рассеялся, как будто расщепленный клином, и из него вынырнул остов парохода, тянувшего за собой с обеих сторон клочья тумана, точно водоросли на хоботе Левиафана. Левиафан. В древнееврейских и средневековых преданиях демоническое существо, кольцеобразно извивающееся. Я увидел лоцманскую будку и человека с белой бородой, высунувшегося из нее. Он был одет в синюю форменную тужурку, и я помню, что он показался мне красивым и спокойным. Его спокойствие при этих обстоятельствах было даже страшным. Он встречал свою судьбу, шел с ней рука об руку, хладнокровно размеряя ее удар. Наклонившись, он смотрел на нас без всякой тревоги, внимательным взглядом, как будто желая определить с точностью то место, где мы должны были столкнуться, и не обратил ровно никакого внимания, когда наш лоцман, бледный от бешенства, прокричал: «Ну, радуйтесь, вы сделали свое дело!» Вспоминая прошлое, я вижу, что замечание было так верно, что вряд ли можно было ожидать на него возражений. «Ухватитесь за что-нибудь и повисните», — обратился ко мне краснолицый человек. Вся горячность его исчезла, и он точно заразился сверхъестественным спокойствием. «Прислушайтесь, как закричат женщины», — продолжал он угрюмо, почти злобно, и мне показалось, что он когда-то уже испытал подобное происшествие. Пароходы столкнулись раньше, чем я мог последовать его совету. Должно быть, мы получили удар в самый центр, потому что я уже не видел ничего. Чужой пароход исчез из круга моего зрения. Мартинец круто накренился, а затем раздался треск раздирающейся обшивки. Я был отброшен навзничь на мокрую палубу и едва успел вскочить на ноги, услышал жалобные вопли женщин. Я уверен, что именно эти неописуемые, леденящие кровь звуки заразили меня общей паникой. Я вспомнил о спасательном поясе, спрятанном у меня в каюте, но в дверях был встречен и отброшен назад диким потоком мужчин и женщин. Это происходило в течение нескольких следующих минут. Я совершенно не мог сообразить, хотя отлично припоминаю, что я стаскивал вниз с верхних перил спасательные круги, а краснолицый пассажир помогал надевать их истерически кричащим женщинам. Воспоминание об этой картине сохранилось у меня яснее и отчетливее, чем что-либо за всю мою жизнь. Вот как разыгрывалась сцена, которую я вижу перед собой и до сих пор. Зубчатые края дыры, образовавшиеся в боку каюты, сквозь которую вертящимися клубами вырывался серый туман, опустевшие мягкие сиденья, на которых валялись доказательства внезапного бегства, пакеты, ручные саквояжи, зонтики, свертки, полный господин, читавший мою статью, а теперь обмотанный пробкой и парусиной, все с тем же журналом в руках, спрашивающий меня с монотонной настойчивостью, думаю ли я, что есть опасность. Краснолицый пассажир, храбро ковылящий на своих искусственных ногах и набрасывающий спасательные пояса на всех проходивших мимо, и, наконец, бедлам, воющих от отчаяния женщин. Вопли женщин больше всего действовали мне на нервы. Тоже, по-видимому, угнетало и краснолицего пассажира, потому что передо мной стоит еще и другая картина, которая тоже никогда не изгладится из моей памяти. Толстый господин засовывает журнал в карман своего пальто и странно, как бы с любопытством, озирается по сторонам. Сбившаяся толпа женщин с искаженными бледными лицами и с открытыми ртами кричат, как хор погибших душ. И краснолицый пассажир, теперь уже с багровым от гнева лицом и с руками, поднятыми над головой, точно он собирается бросать громовые стрелы, кричит: «Замолчите! Перестаньте же, наконец!» Я помню, что эта сцена вызвала во мне внезапный смех, а в следующее мгновение я понял, что заражаюсь истерикой. Эти женщины, полные от страха смерти и не желавшие умирать, были мне близки, как мать, как сестры. И я помню, что вопли, которые они издавали, напомнили мне вдруг свиней под ножом мясника, и сходство это своей яркостью ужаснуло меня. Женщины, способные на самые прекрасные чувства и нежнейшие привязанности, стояли теперь с открытыми ртами и кричали во всю мочь. Они хотели жить, они были беспомощны, как крысы, попавшие в западню, и все они вопили. Ужас этой сцены выгнал меня на верхнюю палубу. Я чувствовал себя дурно и опустился на скамейку. Смутно видел и слышал я, как люди с воплями проносились мимо меня к спасательным шлюпкам, стараясь их спустить собственными силами. Это было совершенно то же самое, что я читал в книгах, когда описывались подобные сцены. Блоки срывались, все было в неисправности. Удавалось спустить одну лодку, но в ней оказалась течь. Перегруженная женщинами и детьми, она наполнилась водой и перевернулась. Другую лодку спустили одним концом, а другой застрял на блоке. Никаких следов чужого парохода, бывшего причиной несчастья, не было видно. Я слышал, как говорили, что он во всяком случае должен выслать за нами свои лодки. Я спустился на нижнюю палубу. Мартинец быстро шел ко дну, и видно было, что конец близок. Многие пассажиры стали бросаться в море через борт. Другие же в воде умоляли, чтобы их приняли обратно. Никто не обращал на них внимания. Послышались крики, что мы тонем. Началась паника, которая захватила и меня, и я с целым потоком других тел бросился через борт. Как я перелетел через него, я положительно не знаю, хотя и понял в ту же минуту, почему те, кто бросился в воду раньше меня, так сильно желали вернуться наверх. Вода была мучительно холодна. Когда я погрузился в нее, меня точно обожгло огнем, и в то же время холод пронизал меня до мозга костей. Это была как бы схватка со смертью. Я задыхался от острой боли в легких под водой, пока спасательный пояс не вынес меня обратно на поверхность моря. Во рту у меня был вкус соли, и что-то сжимало мне горло и грудь. Но самым ужасным был холод. Я чувствовал, что смогу прожить только несколько минут. Люди боролись за жизнь вокруг меня, многие шли ко дну. Я слышал, как они взывали о помощи, и слышал плеск весел. Очевидно, чужой пароход все-таки спустил свои шлюпки. Время шло, и я изумлялся тому, что я все еще жив. А в нижней половине тела я не утратил чувствительности, но леденящее онемение обволакивало мое сердце и вползало в него. Мелкие волны, со злобно пенившимися гребешками, перекатывались через меня, заливали мне рот и все сильнее вызывали приступы удушья. Звуки вокруг меня становились неясными, хотя я все же услышал последний полный отчаяния вопль толпы вдали. Теперь я знал, что Мартинес пошел ко дну. Позже, насколько позже, не знаю, я пришел в себя от объявшего меня ужаса. Я был один. Я не слышал больше криков о помощи. Раздавался только шум волн, фантастически вздымавшихся и мерцавших в тумане. Паника в толпе, объединенной некоторой общностью интересов, не так ужасна, как страх в одиночестве, и такой страх я теперь испытываю. Куда несло меня течение? Краснолицый пассажир говорил, что поток отлива мчится через золотые ворота. Значит, меня уносило в открытый океан? А спасательный пояс, в котором я плыл? Разве не мог он каждую минуту лопнуть и развалиться? Я слышал, что пояса делаются иногда из простой бумаги и сухого камыша, скоро пропитываются водой и теряют способность держаться на поверхности. А я не мог бы проплыть без него и одного фута. И я был один, несясь куда-то среди серой первобытной стихии. Признаюсь, что мною овладело безумие. Я стал громко кричать, как перед этим кричали женщины, и колотил по воде онемевшими руками. Как долго это продолжалось, я не знаю, ибо подоспело на помощь забытье, от которого остается не больше воспоминаний, чем от тревожного и мучительного сна. Когда я пришел в себя, мне показалось, что прошли целые века. Почти над самой моей головой выплывал из тумана нос какого-то судна, и три треугольных паруса один за другим туго вздувались от ветра. Там, где нос разрезал воду, море вскипало пеной и булькало, и казалось, что я нахожусь на самом пути корабля. Я пробовал закричать, но от слабости не мог издать ни единого звука. Нос нырнул вниз, едва не коснувшись меня, и окатил меня потоком воды. Потом длинный черный борт судна начал скользить мимо так близко, что я мог бы прикоснуться к нему рукой. Я старался дотянуться до него, с безумной решительностью вцепиться в дерево своими ногтями, но мои руки были тяжелы и безжизненны. Снова я попытался кричать, но так же безуспешно, как и в первый раз. Затем мимо меня пронеслась и корма судна, то опускаясь, то поднимаясь во впадинах между волнами, и я увидел человека, стоявшего у штурвала, и другого, который, казалось, ничего не делал и только курил сигару. Я видел, как дым выходил из его рта, в то время, как он медленно поворачивал голову и смотрел поверх воды в моем направлении. Это был небрежный, бесцельный взгляд. Так смотрит человек в минуты полного покоя, когда его не ждет никакое очередное дело, а мысль живет и работает сама по себе. Но в этом взгляде были для меня жизнь и смерть. Я видел, что корабль уже готов утонуть в тумане, видел спину матроса, стоявшего у руля, и голову другого человека, медленно поворачивавшегося в мою сторону. Видел, как его взгляд упал на воду и случайно коснулся меня. На его лице было такое отсутствующее выражение, точно он был занят какой-то глубокой мыслью, и я боялся, что если глаза его и скользнут надо мной, то все-таки он не увидит меня. Но его взгляд вдруг остановился прямо на мне. Он пристально вгляделся и заметил меня, потому что тотчас же подскочил к штурвалу, оттолкнул рулевого и стал обеими руками вертеть колесо, выкрикивая какую-то команду. Мне показалось, что судно изменило направление, скрываясь в тумане. Я чувствовал, что теряю сознание, и попытался напрячь всю силу воли, чтобы не поддаться темному забытью, обволакивавшему меня. Немного спустя я расслышал удары весел по воде, раздававшиеся ближе и ближе, и чьи-то восклицания. А потом, совсем близко, я услышал, как кто-то закричал: «Да какого же черта вы не откликаетесь?» Я понял, что это относится ко мне, но забытье и мрак поглотили меня.
Глава вторая. Мне казалось, что я качаюсь в величественном ритме мирового пространства. Сверкавшие точки света носились возле меня. Я знал, что это звезды и яркая комета, которые сопровождали мой полет. Когда я достигал предела моего размаха и готовился лететь обратно, раздавались звуки большого гонга. В течение неизмеримого периода, в потоке спокойных столетий, я наслаждался моим страшным полетом, стараясь постичь его. Но какая-то перемена случилась в моем сне. Я сказал себе, что это, видимо, сон. Размахи становились короче и короче. Меня бросало с раздражающей быстротой. Я едва мог переводить дух, так свирепо меня швыряло по небесам. Гонг гремел все чаще и громче. Я ждал его уже с неописуемым страхом. Потом мне стало казаться, будто меня тащат по песку, белому, накаленному солнцем. Это доставляло невыносимые мучения. Моя кожа горела, точно ее жгли на огне. Гонг гудел похоронным звоном. Светящиеся точки струились в бесконечном потоке, будто вся звездная система изливалась в пустоту. Я задыхался, мучительно ловя воздух, и вдруг открыл глаза. Два человека, стоя на коленях, что-то делали со мной. Могучий ритм, качавший меня туда и сюда, был подъемом и опусканием судна в море во время качки. Страшилищем гонгом была сковорода, висевшая на стене. Она громыхала и бренчала с каждой встряской судна на волнах. Грубым и раздирающим тело песком оказались жесткие мужские руки, растиравшие мою обнаженную грудь. Я вскрикнул от боли и приподнял голову. Моя грудь была ободранной и красной, и я увидел капельки крови на воспаленной коже. «Ну ладно, Ионсон», — сказал один из мужчин. «Разве ты не видишь, как мы ободрали кожу у этого джентльмена?» Человек, которого назвали Ионсоном, мужчина тяжелого скандинавского типа, перестал растирать меня и неуклюже поднялся на ноги. Говоривший с ним был, очевидно, истым лондонцем, настоящим кокней, с миловидными, почти женственными чертами лица. Он, конечно, вместе с молоком матери всосал в себя звуки колоколов церкви Бой. Старинная церковь Сент-Мэри-Бой, или просто Бой-Чарч, в центральной части Лондона-Сити. Все, кто родился в квартале возле этой церкви, куда доносится звук ее колоколов, считаются самыми доподлинными лондонцами, которых в Англии в насмешку называют кокней. Грязный полотняный колпак на голове и грязный мешок, привязанный к его тонким бедрам вместо фартука, говорили о том, что он был поваром на той грязной корабельной кухне, где я пришел в сознание. «Как вы чувствуете себя, сэр, теперь?» – спросил он с искательной улыбкой, которая вырабатывается в ряде поколений, получавших на чай. Вместо ответа я с трудом сел и с помощью Ионсона попытался встать на ноги. Громыхание и удары сковороды царапали мои нервы. Я не мог собрать свои мысли. Опираясь на деревянную облицовку кухни, должен признаться, что покрывавший ее слой сала заставил меня крепко стиснуть зубы, я прошел мимо ряда кипящих котлов, достиг беспокойной сковороды, отцепил ее и с удовольствием швырнул в угольный ящик. Повар ухмыльнулся на такое проявление нервности и сунул мне в руки дымящуюся кружку. «Вот, сэр», — сказал он, — «это будет вам на пользу». В кружке была тошнотворная смесь, корабельный кофе, но теплота ее оказалась живительной. Глотая варево, поглядывал я на мою ободранную и кровоточащую грудь. Затем обратился к скандинавцу. «Спасибо вам, мистер Ионсон», — сказал я, — «но не находите ли вы, что ваши меры были несколько героичны?» Он понял мой упрек скорее по моим движениям, чем из слов, и, подняв свою ладонь, стал ее рассматривать. Вся она была в твердых мозолях. Он провел рукой по роговым выступам, и мои зубы опять сжались, когда я почувствовал их ужасающую жесткость. «Мое имя Джонсон, а не Ионсон», — сказал он на очень хорошем, хотя и с медлительным выговором английском языке, с еле слышным акцентом. В его светло-голубых глазах мелькнул легкий протест, и в них же светились прямодушие и мужественность, сразу расположившие меня в его пользу. «Благодарю вас, мистер Джонсон», – поправился я и протянул руку для пожатия. Он поколебался, неловкий и застенчивый, переступил с одной ноги на другую и затем крепко и сердечно пожал мне руку. «Нет ли у вас какой-нибудь сухой одежды, которую я мог бы надеть?» – обратился я к повару. «Найдется», – ответил он с веселой живостью. «Сейчас я сбегаю вниз и пороюсь в своем приданном, если вы, сэр, конечно, не побрезгуете надеть мои вещи». Он выскочил из двери кухни, или, скорее, выскользнул из нее с кошачьей ловкостью и мягкостью. Он скользил бесшумно, точно обмазанный маслом. Эти мягкие движения, как мне пришлось позднее заметить, были наиболее характерным признаком его персоны. «Где я?» – спросил я Джонсона, которого правильно счел за матроса. «Что это за судно и куда оно идет?» «Мы отошли от Фаралонских островов, идем приблизительно на юго-запад», – ответил он медленно и методически, как будто нащупывал выражение на лучшем английском языке и стараясь не сбиться в порядке моих вопросов. «Шхуна-призрак идет за котиками в сторону Японии».